Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и этот наш час особенно насыщен материалами, рассказывающими о событиях, случившихся и предстоящих. Час откроет беседа Евгения Никифорова с народным художником России, академиком Дмитрием Белюкиным. Тема этой беседы будет «Предстоящая суббота на воскресенье. Ночь музеев». Затем Елена Смирнова вновь пригласит нас в Коломенское и продолжит рассказ о выставке «Чары русского севера». В репортаже принимает участие тоже известный художник и продолжатель творческой династии Иван Ильич Глазунов. Далее вы услышите послесловие к маршу бессмертного полка нашего обозревателя Виктора Саулкина. Ну а завершит час реплика директора нашей радиостанции Евгения Константиновича Никифорова, своеобразный постскриптум к его недавнему участию в программе «Специальный корреспондент», посвященной концерту оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Пальмире.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Никифоров и мой любимый друг и художник, которого я чрезвычайно люблю, Дмитрий Анатольевич Белюкин. Добрый день.
Добрый день. Дмитрий,
Дмитрий Анатольевич – это академик, народный художник, руководитель галереи, которая так и называется, галерея Дмитрия Белюкина. Она находится у Казанского вокзала, собственно, практически в зданиях Казанского вокзала, в Царской башне. Но вход, скажу вам сразу, не через вокзал, поэтому вокзальной обстановки там нет. Не на бегу это все делается. Это царская башня Казанского вокзала. Действительно, она делалась для того, чтобы там царственные лица ожидали поезда своего куда-то там в Казани, уж не знаю. Но, во всяком случае, это очень красивое место. Сегодня мы будем говорить о том, что произойдет в субботу, в ближайшую субботу там. Дело в том, что мэрия проводит такую интересную акцию. «Ночь музеев» она называется, и так как эта галерея является частью работы Департамента культуры, то, естественно, и там будут мероприятия. Вот об этом мероприятии, о том, что будет ночью в Царской башне Кремля, я Дмитрия Анатольевича и попрошу рассказать.
Не Кремля, а вокзала. Пока еще
вокзала. Вокзала, да. А, да, мы пока еще Спасскую башню не заняли под художественные цели.
Ну, я сразу оговорюсь, что входа два в галерею, есть и вход со стороны вокзала. В этом, собственно, был замысел, что для всех пассажиров, для всех категорий зрителей есть дверь к прекрасному, к искусству, к культуре, можно зайти и приобщиться и оттуда, и оттуда. А так она ориентирована на Каланчевскую улицу, там памятник Николаю Первому, в общем, найти ее легко. Программа очень большая, она фактически с часа дня до часа ночи. И поэтому все желающие выбрать какие-то интересные для них мероприятия могут, можно мне озвучить, да, это сейчас?
Конечно же, да, ради да, чего мы, собственно, да, делаем да, программу, потому
спасибо.
Что, друзья, много музеев, и бывают такие в Москве музеи, куда лучше не появляться, уж простите, прямо скажу, там, я не думаю, что наша слушательская аудитория пойдет в музей актуального искусства, например, да? А вот эта галерея один из... Вот башня, действительно, как крепостная башня, как крепость русского реалистического искусства. И там действительно русское православное реалистическое искусство высочайшего класса. Не только картины Дмитрия Анатольевича, но там постоянно идут выставки лучших русских художников. Недавно была потрясающая, прямо скажу, выставка иконописи. И я очень жалею, что мы так широко не разрекламировали, хотя нашим слушателям, я думаю, это было бы чрезвычайно интересно и полезно посмотреть. Поэтому, конечно же, обязательно всю программу, я считаю, нужно о чем-то рассказать.
Там, хорошо, какие-то озвучу, точечки. Озвучу. Ну вот начинается с 13:00, когда начинают работать мастер-классы. Это провожу я, И мне помогает вот в организации этого большого праздника Центральный дом культуры железнодорожников, где исторически с первых дней основания его работает народная изо-студия под руководством Юрия Леонидовича Бобкова, который тоже будет проводить мастер-классы, и преподаватели других студий. В 13.00 для детей до 12 лет, малыши, так сказать, с мамами, с папами, приглашаем их, пускай порисуют.
Вот субботний день лучше не придумаешь, да. Как бабушки... Мамочки, слушайте,
бабушек,
все
да,
бабушки, внучатами. Все внуки, они могут получить мастер-класс у кого? У академика живописи.
Да, я не балую людей мастер-классами, если честно, для меня это редкое такое событие, поэтому это вот исключительное такое исключение из правил, но вот мне почему-то очень захотелось это сделать, поэтому в 13 малыши, в 14 сами бабушки могут сесть и взять акварельные краски и бумагу и порисовать, это для всех желающих. А в 15.00 я начинаю мастер-класс портрета, причем выбираем, согласно лотерее благотворительной, из зрителей, вот, вытягивает билетик, человек позирует и забирает с собой портрет. То есть так, еще вот такой вот.
По блату нельзя как-то вытянуть?
Ну, до этого нужно прийти, Евгений Константинович, для начала, да, так сказать, да, вот, чтобы попозировать, да.
Да,
вот, значит, да. Но это уже для более подготовленной публики, может быть, и студенты придут, чему-то может... Поучатся, может быть, и я у них поучусь, потому что приглашаю всех сесть рядом и рисовать, и, так сказать, буду рад, если у кого-то портрет выйдет лучше, искренне буду рад. Кстати, значит, для тех, кто не будет рисовать, это не значит, что галерея все там замерло, да, до рассвета. Там три выставки открыты, три экспозиции моих картин, это новые, совсем новые работы по Афону. Вот вы, кстати, еще не были на этой выставке, тоже надеюсь, что посетите.
Приду обязательно.
Да, значит, особенно она, конечно, интересна для православных зрителей, особенно зрительниц, потому что это те пейзажи, которые, ну, им никогда не удастся увидеть, и поэтому я их стараюсь писать наиболее подробно, с благоговением, потому что именно тот камушек, на котором мог присесть Паисий Святогорец, да, то есть для меня пейзажи Афона – это особая тема. Вот это около 70 работ, из них, по-моему, 10 совершенно новых, то есть это, можно сказать, первая презентация. Вторая выставка «Святые места православия» и постоянная экспозиция Евгения Онегина. Вот. Значит, в 16.00 открывается очень интересная выставка «Брест-41», фотореконструкции писателя, капитана первого ранга и лауреата многих международных премий Черкашина Николая Андреевича, которая вот, посвящена событиям героической обороны Брестской крепости 1941 года.
Черкашин бывал и у нас, наша аудитория его помнит и знает,
да,
поэтому да. Еще и посмотреть, что он сделал, будет очень интересно.
И посмотреть, и также будет презентация его новой книги «Тайна гибели линкора Новороссийск», потому что это его тема, он встречался даже с теми итальянскими диверсантами, известно уже, что это было организовано итальянскими спецслужбами. И вот даже
Погодите-ка, как, вот самими теми самыми старыми диверсантами или все-таки молодыми, новой порослью?
И вот в книжке есть фотографии этих дедов, дедов-диверсантов. То есть вот это
и
очень интересно.
Фантастика.
Но он как-то там с ними списывался, то есть через,
когда враги
через людей.
Вместе встречаются, да. Это
может,
удивительно.
Да, то есть, ну, может быть, вот непосредственно интервью брал его представитель, вот итальянский его товарищ, но, так сказать, факт тот, что они рассекречены в этой книжке. Вот, дальше у нас очень интересная программа, где я очень благодарю за участие вас и, конечно, вот этот замечательный кинофорум, можно сказать, теле- и документальных фильмов, да, значит, «Радонеж», который предоставляет любезно 5 лучших фильмов победителей этого фестиваля. Я надеюсь...
Здесь я уж совсем наших слушателей призываю прийти. Это в котором часу будет?
Это будет в 17.30.
Я, к сожалению, не смогу быть, но будет член нашего жюри, многолетний причем, выдающийся русский документалист, не потому что он только тему снимает православную, там, или такое православное домашнее кино. Нет, это совершенно выдающийся современный документалист международного порядка, лауреат международных конкурсов Борис Криницын. Он покажет один из своих фильмов и встретиться с аудиторией. То есть вы сможете ему задать вопросы. Поверьте, встреча с Борисом Григорьевичем – это громадная радость. Это вообще душа человека, православная душа совершенно. Это раз. Высочайший профессионал. очень интересные темы, глубоко осмысленные. Так что, друзья, идите смотрите. Он все фильмы прокомментирует, все расскажет, что как. И, естественно, покажет свой, один из своих лучших фильмов, который он сочтет. Мы еще не знаем, какой он выберет, в раздумьях еще на этот счет. Но это будет очень интересно. 17:30 в Царской башне фестиваля «Радость».
Да, может быть, мы даже начнем в 17:15. Я так разношу по времени. Просто в 18 для многих тоже будет интересная лекция. Она... Помещение Царской башни позволяет проводить сразу несколько мероприятий. Лекция, которая называется «Взаимодействие цвета и формы в искусстве 20 века». Это профессор Ефимова, доктор архитектуры, дважды лауреата государственной премии, завкафедрой МАРХИ. То есть она тоже, у него есть своя аудитория, которая с удовольствием и послушает, и видеоряд посмотрит. И мы, естественно, мешать друг другу не будем. Ну, а для многих будет интересно и это послушать, и это посмотреть, и, так сказать, успеть всюду. 19:00 концертная программа, которая традиционно у нас есть программа «Музыкальные четверги» в Царской башне. В концерте принимают участие заслуженные народные артисты России, Юрий Нечаев, солист Большого театра, Евгений Поликанин, солист театра Станиславского Немировича Данченко, Руслан Кадиров, заслуженный артист Украины, и лауреат международных премий Ирина Леонова, Наталья Левитина, Александр Чаркин. В 20:30 очень интересная программа. Здесь уже закончится и лекция, и фильмы к этому времени. Это дефиле исторического костюма железнодорожников и членов их семей.
Боже, вообще, слушайте, это звучит, конечно, ну, так, я не скажу карикатуру, но все же дефиле костюмов железнодорожников.
Да, вы знаете, очень интересные костюмы.
Очень забавно.
И членов их семей. То есть это есть клуб исторического костюма, который называется «Северный вокзал», с очень интересными, фанатично любящими эпоху 19-го века людьми, ну и начало 20-го. Удивительно красоты форма, потом, это не значит, что жены железнодорожников носили какие-то особые форменные платья.
Вот я хотел бы об этом сказать, тем более дети.
Это просто смена моды, то есть будет показано, как это, ну, какой-то рассказ будет, это довольно интересно. Своего рода кульминацией праздника будет 21 час программа, которая называется «Аудиовизуальный проект галереи совместно с музеем Скрябина «Живопись в небе». Там будет великолепная, как это сейчас говорят, мультимедийная композиция, основанная на орнаменте, основанная на каких-то фресках, росписях и с вкраплением кусков живописи. Ну и не буду говорить, что там еще будут из секретов, что мы не можем сделать как художники кисточкой, но что может сделать современная техника, где где-то картины оживают. И это будет на куполе башни. Первый раз за историю, за пятилетнее существование галереи купол оживет, и в куполе будет вот эта очень интересная программа. Она, кстати, будет повторена еще в 24 часа. То есть, так как это ночь музеев, то, естественно, мы ждем гостей самых упорных.
Юноши и девушки, которые шатаются по Москве и не знают, как себя занять. Вот какой-то музей серьезный, большой, ну, вряд ли для них будет так уж интересен. А здесь посмотреть такую интересную мультимедийную программу, мне кажется, это будет крайне интересно. Так что влюбленные, май на носу, поэтому идите, в котором часу еще раз скажем.
Это в 21 и повтор в 24:00.
24. Как раз, да. Как раз.
Думаю, что влюбленные в 24, да? Да, вот, будем ждать.
Для влюбленных 24.
24, да.
Бабушки могут спокойно спать уже в это время.
Да. И в 22:00, эта программа около часа идет, презентация художественного альбома Дмитрий Белюкин, изданного при содействии Центра национальной славы фонда Андрея Первозванного, и издательский дом «Припресс Интернешнл» принимает участие. Это, собственно, уже у меня были камерные презентации, но это просто я расскажу о книге, о этапах создания и проведу экскурсию по галерее.
А купить можно эту книгу будет?
Можно будет приобрести книгу.
Ну, наверное, дорогая, потому что все-таки, когда издаешь живопись, нужно очень качественно, очень качественной бумаги. И всегда это, к сожалению, большие расходы, это дорого.
В виде исключения, вот в эту ночь, в этот праздник, книга будет продаваться по себестоимости.
Это сколько?
Это 5000 рублей.
Ой, запасайтесь, 5000 у кого есть, приходите. Но это стоит того, потому что это редкий случай. Такие монографии издаются на самом деле крайне редко. Тем более о живущих ныне и действующих ныне еще достаточно молодых художниках, каким является Дмитрий Анатольевич, хотя он и академик, повторяю, и народный художник, и очень известный деятель искусства. Поэтому это тоже будет для всех интересно. Это будет когда?
Это будет в 22:00. Около часа это проходит экскурсия и рассказ. Дальше будет демонстрация документального фильма «Обретение надвратных икон Московского Кремля», снятого тоже с помощью фонда Андрея Первозванного.
Это же тоже тайна
уникальное
большая
событие.
За этим.
Да,
никто
да.
же не знал вдруг, что эти иконы...
Чудо, чудо.
Абсолютное
да,
чудо.
Да. Поэтому вот такая своего рода ночь чудес, которые будут чередоваться. Так что буду очень рад видеть тех зрителей и слушателей, которые, может быть, ждут, что... Где-то вот не будет какого-то такой балаганной развлекаловки, а где-то будет что-то серьезное, где-то будет что-то духовное, где-то будет что-то при этом интересное, а не занудное. Поэтому вот я надеюсь, что программа «Царской башни» отвечает этим требованиям.
Ну что ж, друзья, все в «Царскую башню» в субботу с утра до поздней ночи, с часу дня до...
До часа ночи.
Часа ночи. Там будут проходить чрезвычайно интересные мероприятия. Я напомню, что ехать чрезвычайно просто. Это метро Комсомольское. Все знают Казанский вокзал. За него зайти можно и через вокзал, можно обойти вокзал. Царская башня. Хотел опять-таки сказать Кремля. Нет, нет, пока еще не Кремля. Царская башня Казанского вокзала, где будет чрезвычайно интересная программа, которую я лично чрезвычайно... Я знаю примерно, о чем будет, поэтому милости просим. Дмитрий Анатольевич, ну, спасибо большое. Я уже как бы побывал практически уже с нашими, частью наших слушателей на этой выставке, а думаю, что те, кто еще увидит это, насладятся всем тем, что там происходило, видите, как и будет происходить. То есть это будут и мастер-классы для детей, и для взрослых, это будут фильмы, это будут встречи с потрясающе интересными, компетентнейшими людьми, которых так на улице не встретишь, за фалду не остановишь и не пораспрашиваешь просто так о сути вообще искусства. То ли художественного.
Да, все заняты, все бегут тоже, все, так сказать...
Да и не принято. Ну где вот? Вот даже вот мы профессионалы. Слава богу, мы на Радонеже можем вот так вот сидеть и разговаривать,
да, спасибо,
с народным, кстати, художником.
Да.
Я прошу прощения, да? А где еще? Где еще можно поговорить с лучшими людьми Отечества? Вот так вот на радио или вот на таких мероприятиях небольших, достаточно камерных, как мероприятия, которые пройдут в субботу с часу дня до часу ночи в Царской башне Казанского вокзала. Спасибо большое. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В студии радио «Радонеж» были народный художник России, академик Дмитрий Белюкин и директор нашей радиостанции Евгений Никифоров.
Коломенское, святыни достопамятности и вернисажи. Вы слушаете вторую часть репортажа с выставки «Чары русского севера». Это совместный проект музея-заповедника Коломенское и семьи художников Глазуновых. В первой части вам была представлена возможность послушать церемонию открытия этой выставки, а также выступление ансамбля «Сирен», который сопровождал это открытие. Сегодня я приглашаю вас на экскурсию, которую нам проведет соорганизатор этой выставки Иван Ильич Глазунов, заслуженный художник Российской Федерации, коллекционер, преподаватель, академик. Вы послушаете его рассказ о Георгиевском храме. Это деревянное чудо архитектуры, которую Иван Ильич спас в буквальном смысле этого слова из болот Пениги. Храм ныне находится на территории музея Коломенское. После рассказа об этом храме Иван Ильич нас всех с вами поведет по залам выставки «Чары русского севера». Итак, Мы с вами сейчас находимся в деревянном храме 17 века Георгия Победоносца.
Я скажу, что незаметно подступило пятилетие уже, окончание всей этой истории. Это случай, наверное, единичный, потому что храмы, статистика страшная, как они гибнут, как они горят, как они в год исчезает 1-2 комплекса даже храмовых, деревянных. Они охраняются государством, есть таблички приколотые, но, к сожалению, вот это деревянное зодчество, которым мы не похожи ни на одну страну, которая наша визитная карточка России, 1/5 части суши, уходит, уходит и уходит. И тут даже не в том дело, что деревянное зодчество, оно почему-то должно жить меньше, чем каменное строительство. На самом деле в Норвегии там по 800 лет есть деревянным церквям. Есть некоторая такая разбросанность их, небрежение, запущенность. И, конечно, использования никакой жизни в этих храмах, в общем, как правило, нету. Поэтому вот этот храм Георгиевский, это уникальный случай, когда и музей, и вот моя инициатива, и реставрационный такой как бы накал вот по привозке, все совпало. Удивительно, что храм, вот эта идея, она родилась, она реализовалась. Я просто счастлив, что у истоков этого стоял, потому что храм находился в Архангельской области, в Медвежьем углу Архангельской области, в радиусе, с одной стороны, 300 километров, с другой 100, там, 60, вот так никого нет. Места брошенные, что называется, гиблые совершенно. И так надеяться, что там возродится жизнь, но на нашем веку, наверное, не придется. И вот было принято решение перевозить, хотя были разные мнения, были реставрационные советы, были советы Министерства культуры, выступали разные люди, кто противники перевозок есть, есть наоборот, которые за перевозки. Тут не в том дело, что Архангельская область лишилась памятника. Здесь, во-первых, для Москвы это уникальное явление, что у нас единственный в Москве деревянный храм и вообще пример деревянного зодчества для Москвы, вот Георгиевская церковь. Для Архангельской области это наоборот, это спасение, привлечение внимания, повод поговорить и повод к тому, чтобы люди лишний раз вспомнили и заинтересовались вот этим удивительным явлением деревянного зодчества. Храм привезен из Верхнетоймского района Архангельской области. Это совершенно дикие, заброшенные в наше время места, население сокращается. Ну, в общем, картина такая для севера обычная. Он был обнаружен в 99-м году, наверное, первый раз мы туда поехали с женой, как искали какие-то древности, древние памятники, древние какие-то. Путеводители советском было написано «Верхняя Тойма богата амбарами какими-то древними». Но амбаров уже никаких там нету. Старинная изба уже большая редкость, которая имеет свой какой-то вид первоначальный. Но вот этот храм, про который совершенно все забыли, который был вскользь описан во времена поездок еще императорской археологической комиссии в 1905 году, он претерпел некий такой сельский ремонт в то время. И там была легкая путаница, что он стал в некоторых актах значиться как вот начало века 20-го и потерял интерес для науки совершенно всякий. Но на самом деле этот благороднейший сруб 1685 года, построен он по обету, и, как сказали в округе там с местными жителями, кто помнил это место еще, когда оно было жилым, они говорят, что храм строился, на себе люди несли бревна, чтобы храм не пах лошадиным потом. И он был за день построен по обету. То есть это удивительное тоже само по себе явление такое. Вот. Потом в нем, естественно, вела служба. Тут есть последний вот священник на стенде показан, которого упекли в советские 30-е годы уже, где-то он в дурдоме в Архангельске закончил свою жизнь. В общем, использовался как склад, все было исписано там, исчерчено чем-то. Реставрационная история его тоже интересна, его подняли. Он имеет сейчас вот вид не сельского храма начала 19-го или там 20-го даже века, он имеет вид храма его авторской задумки, как он выглядел в конце 17 века. Интересно, что кровля менялась еще тогда, вот, когда был ремонт в 900-е годы. и вторично были использованы доски обшивки, орнаментальная роспись с фасада, тоже уникальное явление для деревянного храма. И эти доски были оторваны, использованы как стропила новой кровли. И когда их реставраторы при разборке обнаружили, это была радость просто, потому что это большая редкость. Там написана была дата, вот этот вот такой привычный текст, что при царе, государе, великом князе Федоре Алексеевиче сооружен сей святый храм, там и так далее, и год. Эти полустертые буквы, они были на длинных досках, которые использовались вот стропилами. Также были использованы подзоры лавок старых, тоже вторично. И когда все это было богатство вот действительно обнаружено и привезено вместе с храмом, то это послужило материалом и использованием опять по назначению, и также для реконструкции каких-то утраченных деталей. Поэтому храм имеет первозданный вид 17 века. Он родственен дворцу Алексея Михайловича, где, кстати, архангельские плотники тоже принимали участие в возведении деревянного дворца. Тут интересные такие вот есть детали разные для, как на жаргоне называются, деревянщики, они сразу видят, что тут есть какие-то запилы, зарубы. Но их назначение, оно интересно, оно исторически очень много может рассказать о храме. А я, в свою очередь, когда был там первый раз, я помню рассказ, там еще была жива одна бабушка, которая девочкой помнит, как выламывали иконостас из храма. То есть били топором по иконам сзади, и они падали на пол, а она говорит, я маленькая, босая, зашла, вот горячий пол такой от солнца нагретый в дверях храма, и летят с треском сверху иконы, и об пол, и разбиваются. Вот такое впечатление я как бы запомнил тоже как из истории храма. Потом, ну, там хранили колхозные какие-то принадлежности. Вот этот подклет, где мы сейчас находимся, он когда-то был, видимо, ризницей. Потом там было несколько расшит вход. Здесь, наверное, отпевали, какие-то требы совершали. А наверху верхний храм летний, там была служба. Там у нас сегодня будет счастливая возможность послушать там самый лучший в мире ансамбль «Сирин», который исполнит северное песнопение. И удивительно, акустика вот эта, которая в дереве звучит как-то тоже все по-другому. И даже запах вот этих бревен, он остался. Несмотря на переборку, на реставрацию, на пропитку, все равно сейчас вот я поднимаюсь, я вспоминаю то же ощущение, которое было тогда, первый раз.
Потому что, один вопрос. Да. Вот 5 лет назад, да, я понимаю, так его привезли, его и осветили здесь.
Ну, его года полтора его тут возводили постепенно, потому что здесь использована передовая технология по воссозданию и консервации, и сохранению бревен родных с доделкой, с доставкой новых бревен, которые, кстати, спецзаказом пришли из Сибири. У нас, оказывается, уже не так просто найти вот этот кондовый лес, который раньше использовали для храмов. В Средней России и на севере это тоже проблема. Были заказаны специальные бревна нужного калибра. Храм был поднят, потому что зодчество деревянное, оно оседает. Оно так построено, что нижние венцы подгнивают, храм равномерно оседает. Еще венец, храм еще становится ниже. И вот его подняли ровно на такое количество венцов, которое было в авторской задумке зодчего северного. Вот этот четверик, на нем продольная бочка, три главы, это очень редкий тип храма. На самом деле их было больше когда-то. И в этом нету, как сказать, особой ниши вот северной архитектуры. Это Московская Русь, это храм-представитель архитектуры зодчества Московской Руси. Когда-то так строили, наверное, намного ближе к Москве, да и Москва была во многом деревянной. Но север сохранил, вот, и благодаря, и вопреки своей удаленности, вот он сохранил то, ради чего всегда люди туда ехали. Напитаться вот этим духом какой-то Руси, который не видно уже вот в средней урбанистической полосе, в больших городах, даже в развитых селах там огромных. Уже до революции был совсем другой вид всего ландшафта. А на севере сохранилась вот эта исконность такая, чем мы, в общем, и интересны, как народ зодчий. Малое освещение храма было, когда подняли уже все, купола. Мы собрались посмотреть, люди заинтересованные, там, дирекция, и все, и было малое освещение. То есть здесь вообще-то, конечно, он может использоваться и как храм. Я всегда думаю, что в лучшие времена все вернется. Слава Богу, что он стоит, не сгорел, не рассыпался, потому что там на месте, рядом с ним, был зимний храм, от которого остался только сожженный остов. кто проходил, охотники, там, молния, не знаю, браконьеры, кто, не знаю. Но это комплекс был, всегда было три зимние, летние извойницы. И вот от этого удивительного комплекса древнерусского остался летний храм, который мы имеем счастье сегодня вот смотреть в таком родном и хорошей сохранности виде.
Вы сказали, что этот храм обыденный, построенный за один день по обету.
Да.
По какому обету сейчас не сохранились?
Это никто уже не вспомнит, но там было огромное село, там было около 1000 домов. И вот когда подъезжаешь к этому месту, там деревня такая Заболотье, такие названия очень колоритные, это село Семеновское, на холмах располагались деревни, которые стали потом одним селом, и в центре был погост с храмом. Дома, конечно, уже совсем крыши сложились внутрь, уже там, в общем, остовы домов, а не дома. Один человек, который там жил, как некий какой-то ссыльный, я не знаю, зэк или кто, в те времена умер от голода зимой, там, в наше время, конец 90-х. Поэтому рассказы северные, эти истории, они очень интересны тоже, когда узнаешь, вот такая правда сермяжная жизни современного севера, она такая очень суровая. Но вот это огромное, богатое село, где проходил путь там чуть ли не в Сибирь, где была своя ярмарка, заброшенная. Вот как мы смотрим эти города где-то там в Юго-Восточной Азии, в джунглях, где прорастают лианы через архитектуру. У нас есть вот такая же заброшенная своя какая-то Пальмира, которую надо тоже восстанавливать, надо как-то лелеять вот остатки эти. Поэтому про храм истории никаких уже вот не восстановить больше, чем я слышал от местных, больше, чем нашли в архивах, больше, чем может рассказать судьба вот последнего священника. Больше ничто было в конце 17 века, по какому обету, трудно сказать. Там нету уже подъезда. И люди, которые там живут, вот там 5 или 6 человек жили в 90-е годы, они ждали заморозков, чтобы куда-то выехать. Ну или вот все, никак, или пешком идти, но пешком там некуда было, очень пожилые.
Заключительную часть рассказа о выставке «Чары русского севера» в Коломенском вы услышите от Елены Смирновой ровно через неделю, в следующий четверг.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Вот уже полторы недели минуло с празднования нашего великого Дня Победы, но мы продолжаем осмыслять его события, и сейчас послесловие нашего обозревателя Виктора Саулкина к маршу бессмертного полка.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня мне вновь хотелось бы поговорить с вами о марше бессмертного полка. Когда маршевав победы наших великих полководцев спрашивали, какое сражение Великой Отечественной войны они считают самым важным, переломившим ход войны, Жуков, Конев, Рокоссовский называли битву под Москвой. В белоснежных полях под Москвой непобедимая военная машина Третьего рейха, за которой, кстати, стоял потенциал всей Европы, потерпела первое сокрушительное поражение. После этого в самой великой военной истории человечества Сталинградской битве был окончательно решен исход Второй мировой войны. В Сталинграде врагу был нанесен смертельный удар, а затем фашистского зверя добили в его логове, водрузив над Рейхстагом Знамя Победы. В информационной войне, которая ведется против нашей страны, решительный перелом наступил 9 мая прошлого, 2015 года, когда впервые состоялся парад бессмертного полка. Главный удар последние четверть века наши заклятые друзья, пятая колонна, в информационно-психологической войне был направлен именно на память о Великой Победе, на память о Великой Отечественной войне. Марш бессмертного полка стал такой же важной победой над ложью и клеветой в битве за русскую историю, как в 1941 году разгром немецко-фашистских войск в декабре 1941 года в битве под Москвой. Действительно, нет ни одного периода русской истории, который бы не пытались замазать черной краской, ни одного русского государя, великого полководца и государственного деятеля не осталось, на чье бы имя не вылили потоки клеветы чудовищной лжи. Но основные усилия нашими заклятыми друзьями пятой колонны были направлены на то, чтобы уничтожить правду о подвиге народа в Великой Отечественной войне, отнять у нас память о Великой Победе, заставить совершить грех хама по отношению к нашим отцам и дедам, поколению победителей. Четверть века мы отступали, казалось, терпели поражение за поражением на фронтах информационно-психологической войны. И это неудивительно, слишком неравными оказались силы. С началом перестройки по всем телеканалам, во всех печатных СМИ, начиная с журнала «Огонек» и заканчивая каким-нибудь московским комсомольцем, нам внушали, что мы врага завалили трупами, что за одного немецкого солдата мы положили 10 своих. Различные правдюки снимали бесконечные сериалы, в которых, как они говорили, наконец-то мы вам раскроем подлинную правду о войне. Эти правдюки, ну это действительно фамилия одного из режиссеров сериалов документальных о Великой Отечественной войне, он и его соратники убеждали нас в том, что бездарные, жестокие советские военачальники не умели воевать, ну, в отличие, конечно же, от талантливых и культурных германских полководцев. И при этом они взахлеб восхищались действиями наших союзников, которые якобы воевали умело, малой кровью, как и принято в демократических и цивилизованных странах, в отличие от тоталитарного Советского Союза. Снимали все эти годы бесчисленные фильмы о войне, в которых показывалось, как свирепые НКВДшники и смершевцы только и занимались тем, что любыми способами мешали воевать нашим солдатам и офицерам. А бездарные кровожадные генералы гнали своих бойцов пулеметами за град отрядов в бессмысленные атаки. Ну, конечно же, главным злодеем, делавшим все, чтобы погубить страну, извести народ и не позволить победить врага, был кровавый тиран Сталин. Народу методично на протяжении десятилетий последних вколачивали в сознание несколько простых истин для либералов. Внушали, что победили, оказывается, только благодаря штрафбатам, что маршал Победы Георгий Константинович Жуков якобы кровавый мясник, не жалевший солдат, что Сталин страшнее Гитлера, и вообще можно ли гордиться победой, спрашивали они дрожащим голосом, которая добыта такой ценой. И вот все эти годы в информационной войне мы долго молча отступали, отбивая атаки врага в совсем немногочисленных патриотических средствах массовой информации. И казалось, что вся мощная пропагандистская машина либерального агитпропа неумолимо калечит и меняет сознание молодого поколения. Но все эти 25 лет в передачах «Радио Радонеж» напоминал слушателям слова Василия Теркина из главы, посвященной отступлению нашей армии в 1941 году. Помните? Шли бойцы за нами следом, покидая пленный край. Я одну политбеседу повторял. Не унывай. Не взорвемся, так прорвемся. Будем живы, не помрем. Срок придет, назад вернемся. Что отдали, все вернем. Хотя, скажу откровенно, что в 90-е годы хотелось порой, как и Василию Теркину, произнести слова «Что там, где она, Россия? По какой рубеж своя?» И вот память о Великой Отечественной войне и стала тем рубежом, на котором мощный, отлично оснащенный, опытный и умелый враг потерпел поражение в информационно-психологической войне за души наших людей. Несколько лет назад, накануне Дня Победы, я захотел показать сыну прекрасную экранизацию книги Константина Симонова «Живые и мертвые». Обошел множество магазинов, видеосалонов и не смог найти ни одного диска с фильмом. Хотя все было завалено правдюками, штрафбатами и разными фантастическими диверсантами. Но ответы продавцов меня несказанно обрадовали. Все диски фильма «Живые и мертвые» раскупили перед праздником, с сожалением говорили работники видеосалонов. Приходите через пару дней, снова завезем. То есть народ раскупил все диски черно-белым советским фильмом начала 60-х годов и оставил залежи цветной, снятой по голливудским рецептам современной кинопродукции. Значит, народ обмануть невозможно. И через несколько лет, 9 мая 2015 года, на улицы наших городов вышел бессмертный полк. Живые и мертвые, отцы и дети, деды и прадеды шли вместе со своими сыновьями, внуками и правнуками в одном строю. В этом строю вместе со своими детьми и внуками шли те, кто погиб под крепостью Брест, под Ржевом, в Сталинграде, форсируя Днепр, освобождая Варшаву и Прагу, на Кюстринском плацдарме, в боях за Берлин, а также те, кто после войны восстанавливал разрушенную страну, создавая ее мощь, кстати, благодаря которой мы до сих пор не разделили участь Югославии и Ливии. Естественно, марш бессмертного полка вызвал лютую злобу наших заклятых друзей и особенно российской пятой колонны. Сколько неконтролируемой, никем не сдерживая ненависти и презрения к собственному народу, великой победе вылили они в СМИ и на страницах интернета. Но эта публика уверяла друг друга в том, что все это результат кремлевской пропаганды в год 70-летия Победы, и надеялись, что в следующем году они не увидят подобных последствий государственной пропаганды, как они говорили, и милитаристского угара, охватившего, по их мнению, народ. Но в этом году миллионы людей снова прошли маршем бессмертного полка по улицам наших городов и сел. Число участников шествия заметно увеличилось, что вызвало у либералов приступ ярости, смешанный с ужасом. В либеральной тусовке можно было наблюдать настоящую истерику, переходящую в массовый психоз среди представителей креативного класса. Мало того, в этом году бессмертный полк прошел не только по улицам столиц бывших республик Советского Союза, но и по Нью-Йорку, Тель-Авиву, по Белграду и Софии. Потомкам наших ветеранов в этих странах присоединялись люди, чьи отцы и деды боролись с фашизмом плечом к плечу советским народом. Бессмертный полк прошел и по оккупированным бандеровцам городу-герою Киеву, городу-герою Одессе, куда, кстати, к годовщине одесской хатыни галстукоед Саакашвили согнал тысячи карателей и стянул батальоны неонацистов Айдар и Азов. Хунта в Киеве не случайно испугалась марша бессмертного полка на Украине. Наследникам палачей и полицаев страшно видеть на фотографиях лица советских воинов, разгромивших их германских хозяев, ну а самих бандеровцев, загнавших в лесные схроны. В условиях невероятного информационного террора, когда каратели и палачи Бандера и Шухевич объявлены национальными героями, а банды вооруженных неонацистов официально являются частью нынешних силовых структур на Залежной Украине, когда безнаказанно убивают таких известных писателей, как Олесь Бузина, а здоровенные выродки срывают с 9-летней девочки георгиевскую ленточку, обливают зеленкой и избивают 90-летних ветеранов, тысячи людей вышли на улицы украинских городов, вышли с портретами отцов и дедов, победивших фашизм и загнавших бандеровцев в схроны. Священная память о Великой Победе способна рассеять мрак и безумие, охватившие Украину после Майдана. В великой песне «Священная война» звучат грозные слова, которые хорошо бы вспомнить карателям киевской хунты. «Гнилой фашистской нечисти загоним пули в лоб, отребью человечества сколотим крепкий гроб». Тем, кто сжигал безоружных одесситов в Доме профсоюзов, расстреливал мирных жителей на Донбассе, неплохо пересмотреть бы кадры хроники. Кадры, на которых на площадях освобожденных городов на виселицах болтаются полицаи и каратели. Уверен, настигнет кара и нынешних палачей. Ну а тем, кто попал под гипнотическое влияние неонацистской русофобской пропаганды, шествие бессмертного полка дает возможность еще раз подумать и определиться, с кем они. С Иваном Кожедубом, маршалами Москаленко и Рыбалко, героями Краснодона или же с полицаями и карателями. В одном можно не сомневаться. Наступит время, когда улицы городов героев Киева и Одессы будут очищены от фашистской нечисти. Помните, Клавдия Шульженко пела в тяжелом 42-м, когда еще Украина, Золотая Беларусь, родная были под немцами, пела в своей песне «А когда фашистов не будет и в помине, вспомним, как на Запад шли по Украине, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». После битвы под Москвой у нашей страны впереди были еще тяжелейшие сражения, впереди был Сталинград, Курская дуга, битва за Украину. Сегодня информационно-психологическая война против нашей страны только набирает обороты, противостояние становится все более ожесточенным. Марш бессмертного полка – явный перелом в этой войне. Но необходимо из рук пятой колонны выбить оружие и обезвредить идеологических диверсантов. Невозможно представить, чтобы во время Великой Отечественной войны ведомство Геббельса имело собственные СМИ в Москве, чтобы излагать, как нам сегодня говорят, альтернативную точку зрения. То, что происходит в нашем информационном пространстве, это не пресловутая толерантность, это настоящее безумие, не имеющее ничего общего со свободой слова. Беснование, дикая злоба и ярость, которую обрушили на народ либеральные СМИ в святой для нас день 9 мая, показывает, что эта публика откровенно ненавидит не только победу в Великой Отечественной войне. Они люто ненавидят всех нас. Ненавидят наших отцов и дедов, чьи фотографии шествовали с нами в марше бессмертного полка. Ненавидят маленьких правнуков солдат-победителей, одевших солдатские пилотки. Они ненавидят страну инфернальной, нечеловеческой злобой. Марш бессмертного полка на пятую колонну произвел такое же воздействие, как крестный ход со святыми мощами и иконами производит на бесноватых. При приближении святыни они начинают визжать и кричать. Благодать святыни, как огнем, обжигает бесов. Бывает, что бесноватые чудесно исцеляются, прикоснувшись к ковчегу с мощами, к чудотворной иконе, и бес покидает. Но бывает, что бесы вергают одержимого в пропасть и губят. Реакция либералов ярко свидетельствует, что значит марш бессмертного полка для нашей страны и нашего народа. Память о великой победе в священной войне должна изгнать бесов, едва не погубивших Россию, и окончательно исцелить душу народа от ран, нанесенных многолетней лужей и клеветой на русскую историю. В параде бессмертного полка с полным правом могли участвовать и положившие душу за други своя, выполняя воинский долг в Афганистане, герои, сражавшиеся с бандами террористов на Кавказе в двух войнах, наши воины, погибшие в Сирии, герои России Олег Пешков и Александр Прохоренко, воин-мученик Евгений Родионов и отдавшая жизнь, пытаясь спасти заложников в Норд-Осте, Константин Васильев и Ольга Романова, офицеры спецназа, закрывшие собой детей в Беслане. На марше бессмертного полка в Донецке и Луганске несли фотографии героев, павших, защищая Донбасс от бандеровских карателей. Все они достойны памяти своих отцов и дедов, победителей в Великой Отечественной войне. И все они достойны идти с ними в одном строю бессмертного полка. Мы видели, что в Симферополе прокурор Крыма Наталья Поклонская участвовала в марше бессмертного полка чудотворной мироточивой иконой царя-мученика Николая Александровича. Для православных в этом нет ничего удивительного. Но можно было слышать и недоумение, и даже упреки в адрес Натальи Поклонской. Всем, кто, как некоторые коммунисты и либералы, до сих пор считает, что государь проиграл войну и привел страну к катастрофе, хотелось бы напомнить, что весной 1917 года русская армия готовилась к наступлению. Это наступление должно было решить исход войны. Россия стояла на пороге победы, как признают все военные историки. Но победа была украдена заговорщиками-предателями. Думцы-масоны и генералы, входящие в военную масонскую ложу, украли победу у России, свергнув царя, предав своего государя и верховного главнокомандующего, сделавшего тогда все для победы над Германией. Убежденным коммунистам хотелось бы напомнить, как недавно мы наблюдали подобное предательство элитой собственной страны. В 1991 году именно верхушка КПСС уничтожила могучую великую страну и позволила расчленить историческую русскую державу. Все серьезные историки признают, что Первая и Вторая мировые войны были одной войной, разделенной небольшим перемирием. И царь-мученик, как все новомученики-исповедники российские, молился о своем земном отечестве. Молился святитель Луковой Несенецкий, оперируя раненых воинов, и преподобный Серафим Вырицкий, тысячу дней молясь на камне о победе русского оружия. Молились и архиереи, и священники, находившиеся в то время в лагерях. Молился и будущий патриарх, прошедший до войны в лагере ссылку, молодой романах Пимен из Веков, в те годы офицер-фронтовик. Молились русские матери о своих сыновьях. В мае 1945 года в поверженном Берлине молодому солдату Федору Ивановичу Валикову, будущему иеромонаху Псково-Печерского монастыря Феодориту, на ступени Христака явился государь в мундире полковника Преображенского полка. «Сегодня мы победили Тевтона», — сказал царь-мученик. Наталья Поклонская рассказала агентству ТАСС, почему она взяла именно эту икону на марш бессмертного полка. В прошлом году, когда мы накануне Дня Победы посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю. Они с товарищами попали в передрягу, ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. Ветеран просил меня, что по возможности Николай II тоже принял участие в бессмертном полку. Вот это пожелание мы и выполняем, сказала прокурор Крыма. На Руси всегда знали, что во время земных сражений идет духовная брань силами зла, и в этой брани участвует небесный полк святых. Об этом пишут летописи, рассказывая о небесной помощи святых Бориса и Глеба князю Александру Невскому, о том, как сам святой князь Александр спешил на помощь Дмитрию Донскому в битве на Куликовом поле. И в этом небесном полку святых, рядом с преподобными, святителями и блаженными, дружинниками Александра Невского и Дмитрия Донского, воинами, положившими душу за други своя под Полтавой на Бородинском поле, рядом с новомучениками и исповедниками российскими, встали солдаты и командиры в гимнастерках и пилотках с красными звездами. В стихире «Всем святым земле российской просиявшим» поются: «В соборе святых русских полче божественный, молитесь ко Господу о земном отечестве вашем и о почитающих вас любовью». Великая Отечественная война началась 22 июня, в день всех святых в земле российской просиявших, а закончилась на Пасху 45 года, которая в 45-м совпала с праздником святого Георгия Победоносца, небесного покровителя русского воинства. В марше бессмертного полка с полным правом принимают участие атеисты, и мусульмане, и буддисты, и иудеи. Воевала вся многонациональная страна, Советский Союз. Подвиг был всенародный. Но было бы странно, если бы православные русские люди не имели права нести вместе с фотографиями своих родных иконы святых Русской Православной Церкви. Не случайно с мая 45 года каждый год праздник Великой Победы по времени находится очень близко к празднику праздников для православных русских людей, к Светлому Христову Воскресению. В этом году День Победы мы праздновали в канун Радоницы, православного родительского дня, когда мы на девятый день после Пасхи особой молитвой поминаем ушедших в жизнь вечную, возвещая друг другу и нашим усопшим весть о победе над смертью. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Замечательный русский актер и поэт Михаил Иванович Ножкин написал удивительно точные слова в своем марше бессмертного полка. «И вновь зовут колокола святые, и вновь страна в единый строй встает. Бессмертный полк, бессмертная Россия, уверенно в грядущее идет». Все святые в земле российской просиявшие, святые царственные мученики и страстотерпцы, все святые в земле российской просиявшие, молите Бога о нас. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель Виктор Саулкин. И в завершении часа короткая реплика от директора нашей радиостанции Евгения Никифорова.
Дорогие братья и сестры, недавно я принял участие в программе «Специальный корреспондент», посвященный концерту Гергиева в Пальмире. Ну, получилось так, что это было в самом конце, глубоко за полночь, мало кто видел, а мне хотелось вот эти мысли, которые сейчас я произнесу, сказать на как можно большую аудиторию, потому что, мне кажется, смысл этого события, этот концерт Мариинского оркестра в Пальмире, не понят ни миром до сих пор, ни Россией. А это, оказывается, очень важно, потому что для меня это просто грандиозное событие. Для России, потому что для нашего самосознания русского, кто мы, собственно, это крайне важно. И для мира это очень важно. Что такое Россия в мире. Там выступал один такой господин, ну и который, естественно, очень все это ему не нравилось. И он сказал такие слова: ну это же путинская пропаганда. Но тут я не удержался, и, знаете, говорю: слушайте, а почему вы не сделали то, что сделала Россия, и не использовали это как пропаганду? Почему вы это не сделали? Почему вы не заняли Пальмиру? Не выгнали оттуда чудовищных убийц и негодяев? Почему вы не разминировали это сокровище мирового искусства? Почему вы не привезли туда свой лондонский симфонический оркестр, который стоит, простите меня, очень дорогое мероприятие, лондонский симфонический или симфонический оркестр Мариинского театра? И Гергиев, это человек, программу которого невозможно там бритвенного лезвия вставить. А он приехал. Поэтому, когда я смотрел этот сюжет, вообще этот весь концерт, на меня он произвел просто, вы знаете, чрезвычайно большое впечатление. Я не люблю высоких слов, и когда девальвируются какие-то слова, употребляются не по назначению, особенно священные слова, когда говорится о молитве в таком поэтическом смысле, а концерт назывался «Молитва о Пальмире», ну, смотрел с некоторым предубеждением. И вдруг, вы знаете, мурашки по коже. Я физически почувствовал, что здесь происходит какой-то удивительный, по-настоящему мистический акт, ну, в кавычках, скажем, или не в кавычках, уже не знаю, это милость Божия. Это была какая-то удивительная акция очищения, очищения вот этого пространства с помощью звуков музыки, мировой гармонии, от того ужаса, который там же происходил еще год тому назад. Кстати, на том же специальном корреспонденте год тому назад, когда показали фильм, где здесь, в этом амфитеатре, резали головы вот эти игиловцы мирным людям, я привел слова сирийского епископа, который сказал все просто и ясно. Что еще вам нужно показать, чтобы вы вмешались в конфликт, чтобы это вы прекратили? Мировое сообщество, вы, мировое сообщество, что еще вам нужно для этого? И пришла Россия. И вмешалась Россия. И Россия победила, и побеждает благодаря России сейчас вот эта мировая коалиция и сирийская армия, этот ИГИЛ. Это наша победа. И тут, знаете, о пропаганде можно разное говорить. Вот что такое искусство и пропаганда. Искусство всегда было инструментом большой политики. Но есть хорошая политика, а есть дурная политика. Хорошая политика порождает хорошее искусство, высокую классику Гергиева. А дурная политика, я бы сказал, даже дурно пахнущая, порождает Евровидение, которое на политических подлогах все сейчас, к сожалению, построено. И символом которого стала вот эта Кончита Вурст, или стал Кончита, непонятно что, который еще поет перед кем? Перед генеральным секретарем ООН. Вот вам символ политики другой, не русской, не нашей национальной. Поэтому нам нужно ясно понять, что кто вообще совершает эту политику? Какова она? Хорошая, она плохая. Вот вам понятно все. Что еще говорить? Я бы так же, как тот епископ, хочу сказать, что еще вам показать нужно, чтобы вы поняли, что такое русская политика и русское действие на Ближнем Востоке. Поэтому, друзья мои, я с большой радостью делюсь с вами своими впечатлениями о вот этом концерте Гергиева. Считаю, что это высочайшее наше национальное достижение и важнейшее мировое. Потому что в ситуации, когда все воюют со всеми, когда нет мира между религиями, когда нет мира между политиками, между обществами, между блоками, есть лишь одно. Есть культура, которая доступна всем. И культура оказывает свое удивительное действие. Спасибо всех, Господь. Христос воскресе!
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Патриарха Кирилла, тяжко болящего иерея Олега, иерея Александра, тяжко болящего, Ирины, тяжко болящей, Светланы, Екатерины, Никиты, Алексея, Софии, Марии, Алены, Иоанна, путешествующего протоиерея Александра, Сусанны, тяжко болящей, путешествующего Иоанна, Тамары, Дионисия, младенца Иоанна, тяжко болящей Ольги, тяжко болящего Александра, Александра, Валентины, Надежды, Фатинии, Владимира, Виктора, Софии, Алексея, Валентины. А также просим вас помолиться о жертвователей храма святого Александра Невского, города Балашихи, болящей Александры, болящей Надежды, Лидии сосродники, Марии сосродники, Иулии Петра сосродники, Зои и Василия сосродники. Спаси вас, Господи!